Ну что, всего-то 20 лет прошло с момента задумки, и вот мы приступаем к разбору мощнейшего сериала «Сопрано». Это, как нетрудно догадаться, лучший в мире сериал. В нем 6 так называемых сезонов, каждый из которых содержит по 13 эпизодов. Ну, кроме 6-го сезона, в нем этих эпизодов 21 штука. Итак, первый сезон, первый эпизод. Называется он просто и без затей. «Пилот». Многие могут подумать, что это про летчиков, но нет. Это всего-навсего пилотный эпизод, который снимают для того, чтобы искать деньги на все остальное. Поэтому в данном эпизоде, с одной стороны, крупными мазками намечено самое главное, что получит развитие в дальнейшем, а с другой стороны, многое показано не совсем так, как будет дальше. Ну, в общем, приступаем по порядку. Начинается эпизод с того, что итало-американский мафиоза, то есть махровый уголовник и бандит, приходит на консультацию к психотерапевту. Это, как нетрудно догадаться, прямая отсылка к отличному художественному фильму «Analyze This», что по непонятным причинам переведено на русский как «Анализируй это». Ну, когда-нибудь дойдут руки, и отличный фильм получит достойный, правильный перевод с правильным названием. В фильме, известном нам как «Анализируй это», сеансы психоанализа посещал итало-американский бандит в исполнении Роберта Де Ниро. Фильм, повторюсь, замечательный. Сама идея тоже неплохая. Но пытливым зрителям следует понимать, что это такой художественный прием, помогающий творцам поширше и поглубже раскрыть персонажа. В реальной жизни ни один вменяемый уголовник по психотерапевтам ходить не будет никогда. Ну, просто потому, что это неприемлемо. Ну, а если о таких походах узнают коллеги по опасному бизнесу, за такое просто убьют. Итак, на экране Джеймс Гандолфини. Родился Джеймс в Нью-Джерси, про который, собственно, и сериал. Мама и папа – простые американские итальянцы. Мама трудилась в школьном пищеблоке. Папа клал кирпичи. Играть Джеймс начал в театрах, а в 1992-м дебютировал на Бродвее в известной пьесе Теннесси Уильямса «A Streetcar Named Desire», что по-нашему значит «Трамвай по имени Желание». Другие роли там вместе с ним исполняли Джессика Ланж и Алек Болдуин, так что паренек был явно одаренный. Лично я, ну, не сомневаюсь, как и вы, никаких спектаклей на Бродвее в жизни не видал. Лично на моей памяти Гандолфини первый раз засветился в художественном фильме «Настоящая любовь», где сперва зверски лупил красотку Патрисию Аркет, а потом она забила его крышкой от унитазного бачка насмерть. Потом был в фильме «Достать коротышку», ну а потом, в конце концов, нашел свое истинное мировое признание в сериале «Сопрано». Ну и вот кабинет психотерапевта. Ну, кабинетик, надо отметить, скромный. А вот само мероприятие, вот эти их задушевные беседы, очень дорогое и очень далеко не каждому американцу по карману. Ну, тамошнему зрителю сразу понятно, что Энтони Сопрано – состоятельный парень. Надо ли гражданам посещать психотерапевтов? Ну, вопрос дискуссионный. В России в качестве подобного доктора неизменно выступает собутыльник, с которым ведутся беседы за жизнь. Но в США жизнь устроена несколько иначе. Там не принято ходить по друзьям с бутылкой, не принято изливать душу. Всем надо улыбаться и рассказывать, как у тебя все хорошо. Собственно, именно поэтому психотерапевт. Роль психотерапевта, доктора Мелфи, талантливо исполняет Лорейн Бракко. Папа – итальянец, мать – французских корней. Сама выросла в Европе. Там же трудилась в модельном бизнесе у Жана Поля Готье. Ну, то есть, красотка очень серьезного уровня. В кино, лично мне, знакома с роли Кэрен Хилл, бандитской жены из фильма «Goodfellas», по непонятным причинам, переведенного на русский как «Славные парни». Ну, вполне возможно, скоро будет возможность посмотреть этот замечательный фильм в правильном переводе и, наконец-то, понять, о чем же он на самом деле и как на самом деле называется. Когда Лоррейн пригласили сниматься в «Сопрано», она тут же сообщила, что категорически не хочет играть жену очередного бандита. А наоборот, хочет сыграть психотерапевта. Ну и вот она, психотерапевт. Беседы доктор Мелфи ведет в специфическом ключе. Сидит, смотрит со значением и ждет, что же скажет пациент. И только если совсем уже надо, говорит что-нибудь сама. Причина обращения к доктору следующая. Сопрано внезапно потерял сознание, ну и пришел на прием по совету своего соседа, доктора Кузамана. У Сопрано случилась, как это теперь говорят в России, паническая атака. Ну, по-русски это вроде приступ страха, но стараниями безграмотных идиотов наш язык насыщен вот такими кальками. Бороться с этим невозможно. Паническая атака. Энтони сообщает, что он консультант по утилизации отходов. Waste management – словосочетание многосмысленное, но об этом немного позже. Мусорный бизнес – это одна из главных мафиозных тем. С точки зрения обывателя, мусорный бизнес в США целиком бандитская тема. Это ни для кого не секрет. Ну, так уж сложилось в демократических США. Ничего не поделаешь. Вот бандиты держат эту отрасль. В ходе попыток выявить причину потери сознания, Энтони начинает жаловаться на жизнь. И жизнь вокруг него уже не та, и люди не те, ну и вообще. Бывает ли у мужиков так называемый кризис среднего возраста? Судя по всему, это он. В кино бывает регулярно. А вот в жизни лично я не сталкивался с таким никогда. Ни я, ни мои знакомые. Только в кино. Сам Энтони живет богато. У него отличный загородный дом. Перед домом бассейн, что отдельно дорого. На участке возле бассейна поселились утки, которым он по неясной причине разрешает плавать в бассейне. Утка – это птица, а поэтому гадит тогда, когда ей приспичит. А значит, где попало, в том числе гадит и в бассейне. Как бассейн чистить от утиного дерьма – непонятно. Но Энтони утке так сильно нравится, что он разрешает им гадить, где попало. И даже сам лезет в загаженную воду. На экране появляется дочь Энтони Сопрано – Meadow. Meadow в переводе на русский – это лужайка. Примерно как Лас-Вегас, только по-испански – лужайки. Ну, до нас славная американская традиция давать детям чудовищные идиотские имена еще не докатилась. Но в целом уже рядом. У нас пока всякие долбославы, Прокофьи и прочее. Ну, вот-вот уже лужайки пойдут. Ну, правда, при советской власти бывало тоже хорошо. Вот у моей матери были знакомые брат и сестра. Сестру звали Белла, брата Юра. Но как-то раз выяснилось, что по паспорту сестру зовут Белая Рояль. Это при том, что рояль он мужского рода. Белая Рояль, сокращенно Белла. А брата по паспорту зовут Южный Ветер. Поэтому он Юра. В общем, дураков хватает везде. Рядом с Meadow ее школьная подружка, страшная Хантер Скангарелла. Это, что характерно, родная дочь Дэвида Чейза, человека, придумавшего и создавшего сериал «Сопрано». Сам он появится в сериале несколько позже, мы это тоже отметим. Ну и тут же под ногами мечется Энтони Джуниор, то есть Энтони-младший, сын Энтони Сопрано. Мелкий, толстый, бестолковый, да и вообще размазня, ничего общего с отцом. Такое, увы, бывает. Как говорится, отцы отдыхают в детях. Ну и сегодня у сына день рождения, ему стукнуло 13 лет. Ну и, в общем, по ходу рассказа психотерапевту, дома утки, на работе племянник Кристофер на автомобиле Lexus за 60 тысяч долларов. Энтони подчеркивает цену, ибо для рядового гражданина США это очень большие деньги и очень дорогая машина. Не так давно голубой мечтой рядового американца было зарабатывать в год 100 тысяч долларов, что после изъятия налогов, ну, примерно и окажется 60 тысяч долларов на руки. То есть этот автомобиль – это годовая зарплата не бедного американца. Так что и Кристофер живет неплохо. Но сам Кристофер – это как раз пример того, на что жалуется сопрано. Кристофер обучается нашему бизнесу, то есть тоже немножко бандитствует. Но работает плохо, без инициативы. Ну, вот вечером деловым партнерам не позвонит. По утрам у него болит живот. И вообще ему мама сказала, чтобы он не ходил на работу. Вот с такими людьми в составе ОПГ приходится работать Энтони Сопрано. И вдруг молодой и бестолковый, но при этом зоркий Крис замечает должника по фамилии Махафи. И тут же начинается бодрая погоня. Докторица – женщина законопослушная. Она тут же перебивает Сопрано и сообщает, что если вдруг по ходу беседы она услышит о неких противоправных деяниях, то она обязана сообщить об этом властям. То есть застучать. Сопрано пытается понять, о чем это она вообще. Ну и когда в конце концов понимает, добродушно сообщает: «Да мы просто попили кофе». Смонтировано отлично. И смешно, и злобно. Наплевав на все приличия и правила, Энтони мчится на Лексусе по пешеходным дорожкам. Азарт охотника, на лице радость. Вот сразу видно, человек занят любимым делом. Догоняя Махафи, он без затей сбивает его машиной. Ну, а потом лупит руками и ногами. Махафи паренек крепкий. Ухитрился фару в Лексусе расколотить. Бандиты отважные. Не стесняются избивать гражданина среди бела дня при свидетелях. Ну, а далее Энтони приглашают на деловой завтрак. Как консультанта от компании по вывозу отходов. Из картинки понятно, что на самом деле этот деловой завтрак – обычный бандитский сходняк, где итальянская братва решает рабочие вопросы. На повестке дня вот такой вопрос. Некие братья Колоры, иммигранты из Чехословакии, пытаются сбивать расценки на вывоз мусора. А на предложение платить деньги итальянским бандитам отвечают, что они у себя дома отважно слали нахер коммунистических боссов. И точно так же они пошлют нахер итальянцев. От небывалой борзоты распоясавшихся поляков итальянцам очень весело. Тут тебе не коммунизм. Итальянцев посылай себе дороже. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Пуля в башку закроет сразу все вопросы. Без рассказов про ужасы ГУЛАГа. Тут надо обратить внимание, что деловой бандитский завтрак проходит возле мясного рынка Чентанис. Вопрос про чешских поляков повисает в воздухе. Ну и тут на помощь внезапно приходит Кристофер, у которого, похоже, перестал болеть живот. И тут внезапно подошедший дядя Сил сообщает, что дядя Энтони Сопрано, Коррадо Сопрано, брат отца Энтони, всем известный как Джуниор, ну, очевидно, отца его тоже звали Коррадо. Так вот, Джуниор Сопрано хочет завалить некоего Пусси Маланга в ресторане «Везувий», который принадлежит другу детства Энтони Сопрано Артуру Букко. Энтони немедленно выдвигается в этот самый ресторан «Везувий». Там дружески тыкает пальцем дедушке в затылок, подавая команду не двигаться. Это такой тонкий бандитский юморок. Дядя Джун занимает в бандитской иерархии место несколько выше Энтони, которому с ним надо договариваться. Энтони сидит в ресторане. Ну и тут впервые замечаем прием со светом. Половина лица освещена, половина лица затемнена. Как в свое время пояснял оператор Алекс Сахаров, наш бывший соотечественник, прокравшийся в HBO и заснявший массу эпизодов «Сопрано», вот такой прием освещения отображает двойственность бандитских натур, светлую и темную сторону. Далее данный прием активно использовали в мегасериале «Рим». Кстати, можно целиком посмотреть в правильном переводе «Гоблина». Даже купить книжку с тщательным разбором всех эпизодов. Ну и данный прием использовался и в сериале «Игра престолов» тоже. Энтони едет домой к маме. Ну вот, обратите внимание, насколько скромный домик у бывшей жены не самого бедного бандита, а ныне матери весьма состоятельного бандита. Ну, это фактически хибара. Стенки тонюсенькие, даже прихожей нет. Вот дверь сразу открывается на улицу. А это, между прочим, пригород Нью-Йорка. Там зимой холодно и валит снег. Ну, зато не менее интересно. Дверь практически стеклянная. А это значит, никакие домушники в этом районе дома не грабят. Мама Ливия – существо непередаваемо гнусное, чрезвычайно ловко косит под маразматичную дуру. Лучшая фраза мамы – «Скорей бы Господь прибрал меня». Дурой быть удобно. Здесь вот это ляпнул, там вот это, а если что, от всего тут же отморозился. Создатель сериала Дэвид Чейз говорил, что мощный образ мамы Ливии практически списал со своей собственной матери. Ну, тут только посочувствовать. Зато видно, человек знает, о чем пишет. Энтони приезжает к матери, как подобает мужчине, не с пустыми руками. Ну вот, кстати, для русских мужиков это почему-то не очевидно, что в гости всегда надо приходить с чем-то. Приехал Энтони не просто так, а чтобы зайти через маму на дядю Джуна, чтобы дядя Джун не мочил Пусси Малангу в ресторане «Везувий». Ход исключительно правильный, ибо к словам пожилой невестки Джун прислушается, а вот перспективного племянника непременно пошлет. Ну и по ходу разговора с мамой всплывает вопрос про дом престарелых, куда Энтони хочет определить мать. Для итальянцев это, конечно, несколько странно, маму сдать в дом престарелых. Но в целом только в подобном заведении могут организовать надлежащий уход за пожилым человеком. Ну и в целом, в данном случае, это исключительно правильно, ибо жить в одном доме с такой матерью, как мама Ливия, категорически нельзя. В разговоре с мамой впервые упоминается итальянское блюдо зити. Зити – это такая запеканка из, как это у нас говорят, макаронов с мясом и сыром. Желающие могут ознакомиться с рецептом изготовления зити. Мы с Дементием расстарались. Ссылка под роликом. Блюдо не сильно дешевое, но очень нажористое. Ну а вечером день рождения сына. Приглашен священник, прожорливый отец Интентола, которого в пилотном эпизоде играет совсем другой актер. Мелкий Эйджей прибегает и сообщает, что бабушка не приедет. Ну и тут же звучит лучшая шутка эпизода. И что теперь? Хуй нам, а не зити? Показательна реакция взрослых. Как известно всем тупым детям, мата в английском языке нет. Энтони работает с грилем Weber. Бренд затерли, видать, не договорились на продукт плейсмент. Грили Weber – натурально лучшие грили. Кто задумывается о покупке, настоятельно рекомендую. У меня есть два. Собственно, гриль и коптильня. Оба прибора великолепны. Правда, Энтони разжигает его жидкостью, каким-то керосином, чего делать категорически не следует. Ну и видно, вместо кусков угля – подушечки. Вещь крайне удобная. Ну а тем временем утки резвятся в бассейне. Вдруг поднимаются и улетают. А Энтони, посмотрев на отлет, теряет сознание. Больница, томограф. Кармела пришла поддержать мужа. День рождения пришлось отложить. Энтони переживает, что у него в мозгу опухоль. А Кармела заботливо сообщает, что после смерти он попадет в ад. Тем временем Кристофер готовится к деловой встрече в мясной лавке «Чентанис». Принимает каратистские стойки, размахивает ногами абсолютно бестолково. Не иначе мастер кунг-фу насмотрелся фильмов. Ну, кстати, вот город Питер в 90-е был городом бандитским. И костяк этих самых бандитских ОПГ в массе составляли спортсмены. Боксеры, борцы, каратисты, кикбоксеры и прочее. В основном это были граждане, которые шли в бандиты вовсе не по зову души и сердца, а чисто заработать денег. Но потом к нам стали подтягиваться граждане из других регионов. И в их числе приехали настоящие уголовники из Казани. Казанские с детства росли в уголовных понятиях, и поэтому никаким спортом не занимались принципиально. Глядя на яростные тренировки по боксу, там, подъему тяжести, регулярным спаррингом, неизменно задавали один и тот же вопрос. А это все зачем? От пули не убежишь. Ну и были, в общем-то, правы, ибо физическая сила в бандитизме – вещь полезная и нужная, но далеко не самое главное. К мясной лавке подъезжает чешский конкурент. Прибывшего чеха зовут Эмил Колар. Но Кристофер, как подобает широко образованному американцу, считает его за поляка и называет Эмила «Имейл». Ну и дабы отметить встречу, сперва предлагает пивка из морозилки, ну а потом, конечно, занюхать кокаина. Ну и когда Имейл наклоняется над колодой для рубки мяса, без затей простреливает ему башку. И вот с одной стороны на Кристофера радостно смотрят звезды американского кино, а с другой – отрубленные свиные бошки. И даже непонятно, кто из них лучше. Неплохая символология. Поутру Энтони едет аккуратно перетереть с дядей Джуном лично. Ну, раз через маму не очень получается. Ну, а дядя Джун никаких советов не принимает и не желает ничего слышать. Но при этом нервничает. В общем, конфликт созрел, и разговорами это уже не решить. Кармела сидит дома. К ней в гости зашел отец Интентола. Они вместе смотрят кино с лазерных дисков. Тогда это была очень серьезная новинка. Мракобес чрезвычайно отважен вот так вот ходить в дом мафиоза во время его отсутствия. Хозяйка и гость обсуждают фильм «Крестный отец», оказавший серьезнейшее влияние на итало-американскую преступность. Ну, как в целом, так и на сериал «Сопрано» в частности. Об этом будем вспоминать неоднократно. Но чу! Снаружи непонятный шорох, предположительно еноты. И Кармела тут же хватает из шкафа автомат Калашникова, ну, который, надо понимать, в этой семейке всегда под рукой. Но вместо енота на улице шуршит дочка Мэдоу, которая пытается забраться в свое окно с улицы. Ну а заботливый братишка запер ей окно изнутри. И вот Мэдоу попалась и уже наказана. Она не едет со своей страшной подружкой Хантер Скангарелла на лыжный курорт в Аспен. Братишка доволен. Yes! Прием у психотерапевта продолжается. Энтони видит диплом докторицы. Там прописана итальянская фамилия Мелфи. И он тут же начинает подкатывать известно что. Узнает, что предки Мелфи из города Казерта. И тут же сообщает, что предки Сопрано из города Авеллино. Это важно. Потому что, если смотреть совсем сурово, мафия, она строго на Сицилии. А предки Энтони, они из-под Неаполя. А там, Каморра. Но в Америке все перемешалось, и поэтому он тоже мафиоза. Ну и козырь на стол. Моя мать была бы рада, если бы мы с вами сошлись. Ну, что с него возьмешь? Итальянец. Но доктор Мелфи – кремень. Ее так просто на секс не разведешь. Доктор продолжает задвигать про опасность панических атак. А ну как случится за рулем? А Энтони продолжает страдать о том, куда подевались настоящие мужики. Сильные такие, молчаливые. Настоящие американцы. Тут обращаю внимание на экране. 1999 год. Малолетние дебилы еще не заполонили весь интернет, а людям уже плохо от количества идиотов вокруг. На замечание доктора Энтони реагирует резко. Ну, типа, не надо тут умничать. Я сам полтора семестра отучился в колледже. Понимаю Фрейда. Но доктор опять переходит к разговорам про уток. Но как только речь заходит про депрессию, Энтони решительно покидает сеанс. Ночь, и Кристофер вместе с Пусси избавляются от тела и Мейла. Ну, избавляются как-то странно. По инициативе Криса пытаются закинуть груз в контейнер высотой в полтора человеческих роста, что физически невозможно. В контейнер, на котором написано «Колор». Пусси выговаривает Кристоферу за то, что тот завалил имейла. А Кристофер в ответ грозится вообще больше никогда не проявлять инициативу. Типа он старается, валит конкурентов, а его не ценят. Как его самого за такие инициативы не завалили, вообще непонятно. Ну, видимо, только потому, что он родственник Энтони Сопрано. Кристофер демонстрирует полное незнание крестного отца, называя легендарного убийцу Луис Браци. Пусси сообщает, что на самом деле итальянского персонажа зовут Лука Брази, пытается объяснить, что убивать людей без разрешения даже в мафии нехорошо. Ну и забирает труп, чтобы расчленить и избавиться от него самому. Очевидно, тоже только потому, что Кристофер – племянник Энтони Сопрано. Ну, а Энтони везет маму Ливию и всю свою семью в учреждение для пожилых людей. Он категорически не называет это домом престарелых. Бабка туда решительно не хочет и тут же затевает скандал. А Энтони снова теряет сознание. И вот он опять на сеансе у психотерапевта. Психотерапевт заходит на новый круг. Вот вам депрессия, и где у нас причины депрессии? Энтони рассказывает, что пока его отец был жив, мать его поедом ела, а умер отец, и, по ее словам, он сразу стал святым. Такая ловкая манипуляция на имени мертвого мужа и отца. Энтони жалуется, что работа его не радует, что и вообще вот у него в жизни все печально из-за Рико. Ну, тут смешно. Мелфи думает, что Рико – это его брат. А на самом деле Рико – это закон Рико. Закон США об инвестировании капиталов, полученных преступным путем. Закон преследует не только конкретных персонажей, но и организации, в которых они состоят. 40 по закону Рико дают отличные. В 80-х с его помощью успешно пересажали тысячи авторитетных граждан из итальянских и не только итальянских ОПГ. Ну, а еще больше граждан из ОПГ склонили к сотрудничеству с властями. Ну, то есть, заставили стучать на своих. Ну, так что, да, загрустишь тут от этого Рико. Ну, а дальше мы, наконец-то, попадаем в известное заведение «Бадабинг». Для многих загадка, что значит это мощное название «Бадабинг». Ну, а это, как водится, киноцитата из художественного фильма «Не в жизнь не догадаешься. Крестный отец». Это когда старший брат Майкла Корлеоне, Сонни Корлеоне, обсуждает с младшим братом, насколько непросто завалить негодяя Солоццо. Надо подойти поближе, вот так, бдыщ, и вышибешь их мозги прямо на свой симпатичный костюмчик. Ну, то есть понятно, что по-русски «бадабинг» – это что-то вроде «блещ». Заведение «Бадабинг» – настоящий бледюжник под вывеской стрип-клуба. Голые девки даже не пытаются танцевать и что-то там изображать. Сцена в данном случае – это чисто витрина с товаром. Девки вышли, потоптались, клиент кого-то приметил, поманил в подсобное помещение. Вот, глядишь, уже и денег заработала. А в подсобке старый еврей Герман Рабкин по кличке Хэш – обсуждает, как же заставить подбитого машиной в начале эпизода Махафи расплатиться с долгом. Хэш работал еще с отцом Энтони и, можно сказать, перешел к сыну по наследству. Хэш предлагает спасение для ресторана. Надо вывести повара и владельца Арти из города, а ресторан на это время закрыть. Предложение толковое, Энтони рад. Ну и тут же Энтони находит решение для Махафи. А пусть Махафи оформляет на свою контору фальшивые документы и таким образом отдает долг. Ну а не захочет, может прокатиться в темный лес дождливой ночью. Кармело собирается на ежегодный праздничный выход. Достает денежки из секретной консервной банки. Деньги по тамошней уголовной традиции скручены в рулон и перехвачены резинкой. Зачем они всегда так делают? Рулон в карман класть неудобно и как-то вообще такой... По сравнению с пачкой лично мне непонятно. Кстати, тамошняя полиция, как только видит где-то в машине, например, вот эти вот резинки от денег, сразу поднимает уши, ибо тут явно что-то нечисто. Ну, а дочурка Мэду отказывается ехать с мамой на ежегодное чаепитие. Отказывается потому, что ей не разрешают ехать вместе с Хантер в Аспен. Ну, большая стала. С мамой ей уже неинтересно. Ну, и плюс надо как-то манипулировать мамашей, чтобы решить свои вопросы. Спасая бизнес Арти, Энтони приходит к этому самому Арти и предлагает ему билеты в морской круиз, вот, чтобы уехал из дома. Но тут в дело вступает жена Арти, Шармейн. И она решительно против морского круиза. Нельзя, говорит, принимать билеты от бандитов. Арти сообщает, что целыми днями рвет жопы омаром. Ну, стало быть, ресторан не из дешевых и уж явно не забегаловка для бедных. Они омаров не едят. Ну и Шармейн недовольна тем, что бандиты при деньгах постоянно у них едят и делают кассу. Это странно, клиентам надо радоваться. Но нет. За эти билеты кому-то прострелили коленные чашечки. Ну, кстати, вот женщина по имени Шармейн – редкий случай женщины с нормальными понятиями, для которой свои собственные принципы значительно важнее денег. Не хочет она не иметь никаких дел с бандитами, и все тут. А кривляющегося должника Махафи с поломанной ногой и уже на костылях тактично ведут к водопаду. Махафи отказывается принимать участие в махинациях. Выясняется, что Махафи проиграл деньги в карты. И тогда, стоя на высоком мосту, Хэш спокойно предлагает ему прогуляться до скал. Махафи не понимает, типа, как я с поломанной ногой. А Пусси бросает к этим самым скалам недоеденное мороженое. И тут Махафи сразу осознает перспективу и соглашается оформлять фальшивые документы на проведение, к примеру, томографии. Ну, а падающий в обмороке Тони начинает принимать прозок. Тут подкатывает Дик Париси, это брат-близнец Пэтси Париси, и сообщает, что братья Колор отвалили, и это хорошо. Но тут же прибегает подкаблучник Арти Бука и возвращает круизные билеты. Вот не может он их взять, и все тут. И как его теперь спасать, снова непонятно. Вечер, и на входе в ресторан стоит Адриана Лассерва, красотка и подруга Кристофера. А рядом буянит ухажер доктора Мелфи. Он заказывал столик, а их никуда не сажают. Ну и тут заходит Энтони Сопрано со своей тёлкой. Вот для него столик есть всегда. Тёлка говорит с добротным русским акцентом. Но Энтони не до нее. Он замечает своего доктора и радостно ей сообщает. Так, в такой закодированной форме, что таблетки работают. Ну и тут же мгновенный переход к мужику. Отличная актерская игра. Умел Джеймс, как мало кто другой. А мужик врубается, кто такой Энтони Сопрано. Его тут же грубо осаживает воспитанная доктор Мелфи. Ну и стоит Энтони шевельнуть бровью, как столик для докторицы тут же находится. А мужик натурально потрясен такими возможностями. Хотя, с виду, обратите внимание, совсем не бедный. Как там говорил Дон Корлеоне? Главное – это друзья. Окружи себя друзьями, и жизнь твоя будет сильно легче. Вечер с рестораном продолжается на лодке Энтони Сопрано. Лодка называется «Стугац», что в переводе с итальянского значит «яйца». В англоязычной культуре, да и в Европе вообще, яйца – это самое яркое проявление мужественности. Ну, отсюда и название. Тёлка Энтони, которая скачет по лодке с голой жопой – это Ирина, русская любовница, роль которой в пилотном эпизоде играет другая актриса. Голая Ирка бегает в фуражке, а Энтони бежит следом и орет, что это фуражка Кеннеди, он ее купил на аукционе. Я вот помню, у нас в школе тоже постоянно продавали пуговицу от штанов Джона Леннона. Некоторые даже покупали. Но в Америке все серьезно. Там все эти пуговицы и фуражки сертифицируют и продают в специальных магазинах. Ну, типа, вот это бейсбольная перчатка Аль Капоне, а вот это гитара Джимми Пейджа с его автографом. Ну, многие, как видим, берут даже на аукционах. То есть, задорого. Следующий кадр. Энтони снова заходит в тот же самый ресторан, но на этот раз с женой Кармеллой. «Мистер Сопрано, бонасера, давно вы к нам не заходили. Где же вы пропадали? Вот она, настоящая дружба. Вот она, мужская солидарность, а заодно и профессионализм ресторанного работника». За столом Энтони признается Кармелле в том, что принимает Прозак и посещает психотерапевта. Жена в полном восторге. Энтони серьезно переживает за секретность, ибо ему могут за такое выписать свинцовый антидепрессант. Ну и по ходу разговора получается так, что Кармелла думает, будто врач – мужчина. Энтони не теряется и поддерживает догадку, что в дальнейшем будет иметь нехорошие последствия. Кармелла страдает, что ее ненавидит собственная дочь, но муж успокаивает. Это все-таки дочь, и она к тебе вернется. Тут Кристофер сообщает, что Пусси Маланга вернулся домой, а значит, уже скоро его будут валить в ресторане у Арти. Но у Тони есть решение. Пока дочери играют в волейбол, бандиты решают вопрос на трибунах вместе с дядей Силом. Ну, это по уму именно так и происходит. Встречаться надо в людных местах. Тихонько разговаривая. Тут тебя не подслушают и не запишут. Поэтому папа и дядя Сил сидят на трибуне, ну и решают свои мафиозные вопросы. По окончании матча Мэду пытается воздействовать на маму через папу, потому что очень сильно хочет вместе с Хантер Скангарелло поехать в Аспен. А папа ведет дочку в церковь, которую построили прадед Сопрано и его брат Фрэнк. Это тоже отсылка к личным впечатлениям создателя сериала Дэвида Чейза, который, уже будучи взрослым, узнал, что его прадед и его брат Фрэнк строили в США церкви. Ну, а сейчас, как известно, никто даже плитку в ванной нормально положить не может. И это, замечу, в США. Ну, а в ресторан Арти наконец-то приходит спасение. Мимо ресторана проходит дядя Сил. Бах! Взрыв на кухне. Пожар. И вот уже в ресторане никого не убивают. Как потом выяснится, там подрезали газовый шланг у плиты. Так что зачем проходил мимо дядя Сил, осталось непонятно. Ну, и Энтони, конечно, сразу полегчало. Он рассказывает доктору про интересный сон. Вот будто во сне у него вместо пупа оказалась гайка. Он ее открутил, и у него отвалился половой член. И тут налетела птица, схватила член и унесла. Вот такой сон. В нашем детстве был похожий анекдот. Просыпается мужик, а у него вместо пупа гайка на 13. Ну, он пошел, нашел ключ, начал крутить, крутил, 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 открутил, раз, и жопа отвалилась. Мораль. Не ищи на свою жопу приключений. Но у Энтони все в кучу. Гайка, член, семья, утки. И вдруг суровый мафиоза заплакал. Утки были семьей и улетели, как семья. Вот так и своя собственная семья Сопрано. Вырастут дети и разлетятся. Зарыдаешь тут. Ну и, наконец-то, приходит время отметить день рождения сына. Мужики собрались вокруг гриля. Арти Букка не в курсе, почему с его рестораном такое случилось, и сильно расстроен. Бандиты в курсе, что произошло на самом деле, и пытаются, ну, хоть как-то его успокоить. Но Арти не сдается. Кристофер, молодой и невоздержанный, психует и уходит. А Энтони успокаивает друга детства, повторяя слова докторицы о том, что надежда имеет много различных форм. Мрачный Крис требует благодарности за убийство Коллора. Типа, я тут работаю, благодарности никакой. Рассказывает про тёлку своего друга Грегори, который работает в Голливуде. Ну, про это потом будет отдельный эпизод. Кристофер хочет написать сценарий про свою бандитскую жизнь и заработать на этом миллионы. Энтони тут же приходит в бешенство. Это ты чё, Генри Хилла из себя корчишь? Генри Хилл – это главный герой фильма «Славные парни». Персонаж, который всех продал и предал, а сам ушел в программу защиты свидетелей. Энтони, конечно, старается угомонить малолетнего дебила. А тем временем дядя Джун везет на день рождения маму Ливию. Очки у него, кстати, почему-то минусовые. Дядя Джун жалуется на нынешние времена. До чего дошли? Уже пидоров на службу в армию берут. Такое выдержать непросто. Ну и плюс, Энтони много на себя берет. И надо бы его как-то приструнить, этого Тони. Джун давит адские косяки на маму Ливию. Мама Ливия молчит, отвернувшись, но, судя по хитрой Харе, уже что-то придумала. И вот финал. Все собрались на день рождения. Энтони снова готовит на гриле. На этот раз или на мескитовых дровах, или с добавлением мескитовой щепы. Не видно. Для грамотной зажарки тип древесины очень важен, ибо древесина дает дым, а дым дает привкус приготовленной пищи. Ну, а мама Ливия тут же делает важное замечание, что от мескита у сосисок будет дурацкий привкус. Это молодец. Вот нигде своего не упустит. Все идут в дом садиться за стол и принимать пищу. Финальный кадр – пустой бассейн. Утки улетели. Звучит песня «Nico Love, the Beast and Me». Песня про зверя, который сидит внутри человека и нехорошо себя ведет. И тут немедленно приходит на память известная песня. «Забылое свое страшно мне самому. Я ж способен на все и готов ко всему». Но, к сожалению, Дэвид Чейз не знаком с творчеством Ивана Кучина. А жаль.